духовная деятельность,
она сжигает карму.
Есть благостная деятельность, она преодолевает карму. Есть страстная деятельность, она копит карму. Есть невежественная деятельность, она уничтожает судьбу. Духовная деятельность означает благословить. Когда человек просит помощи, поддержки, защиты от высших сил, они приходят к нему. Все зависит от чего? Того, на что человек надеется. Чаще всего мы надеемся только на себя в своей жизни. Это означает максимум благости. Ну, то есть человек своими силами может максимум как-то преодолевать карму, но сжигать ее, получать удачу в жизни он не может. Удача приходит от святости. Мы должны себя подчинить. Это очень сложно себя подчинить, потому что нет опыта. Мы чаще всего в жизни надеялись только на себя. Нет опыта подчинения. Есть целая культура, как это делать правильно. То есть я сейчас 2 часа молился, я слушал звук своего наставника, голосу, и повторял молитву в его ключе. Постепенно я начинал чувствовать, что он начинает через меня действовать. Когда я почувствовал, что он через меня начинает действовать, я начал просить его, помоги людям, которые меня слушают. Помоги. Постепенно я начал чувствовать, как он на вас начинает действовать через мой звук. Я почувствовал радость в сердце, силу внутреннюю. Понимаете? То есть так человек должен побеждать судьбу. Еще у меня умер дедушка. Дедушка жив. Александр. Более 2 лет назад. Теперь у нас появилась собака. Мне кажется, что это дедушка. Или собака. Такое бывает. Я встречал такое уже было. Как мне с ним себя вести? Видите? Тело меняется. Мы были в теле ребенка. Ребенок это не взрослый человек, он ничего не соображает. С ребенком как себя все ведут? Как с ребенком? Так? В зависимости от тела, такое поведение окружающих людей. С ребенком все ведут себя как с ребенком. Он может быть Наполеоном. Но у него родители бьют ему по заднице и говорят: Наполеончик наш, веди себя нормально. Ну, то есть он еще не разумный, он еще не зрелый. Ну, то есть он может быть Наполеоном вырастет, но сейчас он просто маленький ребенок. В теле девушки родился, уже не Наполеон, уже Наполеотанна, да, как они? Ну, то есть, как, может, сама швейцарская, но все равно женщина уже, то есть. И по-женские отношения уже, так, энергия красоты уже, энергия не власти, а красоты уже исходит из человека. Хотя в прошлой жизни был Наполеон, это уже женщина. Энергия красоты, не власти. Хотя мы знаем, что бывают необычные женщины, как Екатерина II, допустим, которые могут совмещать власть тоже в своем женском теле. И так как тело зависит все. Может ли человек родиться животным в следующей жизни? Это больной вопрос. Больной вопрос. Нам кажется, что мы должны быть всегда людьми. Но все зависит от того, к какому телу ты стремишься, чего ты хочешь от жизни. Потому что в этом мире, веды говорят, в разных телах осуществляются разные планы. Человек не может, допустим, отдохнуть 100 лет в человеческом теле. Для того, чтобы 100 лет отдохнуть, нужно родиться деревом. Деревья отдыхают, это отдых. Человек, живое существо, душа не может не жить, но если она устала от всего, думает, блин, где бы отдохнуть? Пожалуйста, человеческое тело меняется на тело дерева. Ты отдыхаешь, потом опять начинаешь жить. Или хочу сексом заниматься, не хватает секса, пожалуйста, тело обезьяны. Сексом в полной степени можно заниматься. Некоторые люди в Америке начали пересаживать обезьяне половые органы как бы, для того, чтобы лучше сексом заниматься себе. Они достигают этого результата, но почему-то у них какие-то гримасы на лице начинают появляться. Такие. Становятся более темпераментными такими людьми. Знаете, обезьяне повадки начинают появляться. Почему? Потому что обезьяне жизни, обезьяне повадки. Хоть в человеческом теле обезьяны быть, пожалуйста, нет проблем. Расскажу вам историю, которая произошла в Днепропетровске. Я приехал Мне пропетровался читать лекции, меня поселили в частном доме. И молодой человек, который интересовался моими лекциями, задал мне такой же вопрос. Он говорит: Олег Геннадьевич, у меня какое-то откровение произошло в жизни серьезное. Я на пороге какого-то серьезного открытия. Я говорю: что за открытие? Он говорит: у меня были отец и мать. Они ругались постоянно и умерли один за другим. Буквально через 5-6 месяцев к моему дому прибилось два щенка. Причем два щенка разной породы. И они постоянно скулили, просили, как бы, чтобы я их пустил. Когда я их пустил, я им сделал две конуры. Они чуть подросли, начали лаяться друг с другом. И щенок мужской породы, мужской там был самка и самец. Самец был похож на маму по повадкам и кушал точно такие же, ну, приоритеты в еде были такими же. Ну, то есть он так же кушал и так же вел себя, как мама. А женской породы щенок вел себя, как папа, и кушал точно так же. И как-то вел себя точно так же. И они считали этот дом своим, при собаке. И относились к нему точно так же, как родители относились. И он был в шоке. Когда он послушал мою лекцию «Закон кармы», он понял, что это точно его родители родились. Мы решили сравнить. Я взял фотографии родителей и фотографии животных. Увидел сходство внешнее. Потому что он кайфел всегда будет похожим. Человек, допустим, в прошлой жизни был свиньей, в этой жизни рождается немножко на свинюшку похожим. Ну, чуть-чуть такое у него есть какие-то такие сходства. Вот, понимаете, то есть, некоторые говорят, тупой как баран. Есть, бывает такое. Или, допустим, у меня такое, как бы, интересное. Я часто во сне летаю. Летаю себе. Вот. И потом я начал медитировать, увидел, что одной из прошлой жизни был птицей. И запомнилась память тонкого тела, запомнился, и летаю во сне. Летит поток усталый, летит, и на исходе дня, летит. В нем есть промежуток малый, мне кажется, там место для меня. Помните эту песню? Вот. Ну, то есть, идея в чем заключается? В том, что не факт, что мы всегда будем людьми жить. Вот посмотрите на человека, который сильно пьет. Я изучал этот вопрос. Я сфотографировал человека в пьяном состоянии, глаза и лицо, и начал медитировать на них. И начал фотографировать животных. И увидел, что этот человек трансформируется в тонкое тело, в тело собаки. Я понял, что люди пьют для того, чтобы родиться животными в следующей жизни. Потому что когда человек пьет, его психика уже не работает как у человека. Он просто ходит и такое находится в состоянии, в котором не надо ни думать, ни решения принимать. Он просто балдеет. А это и есть животная жизнь. Когда человек пьет, он переформировывает свое тонкое тело на животное. И можно видеть уже, когда человек сильно спился, он похож на животное. Он ведет себя как животное уже, у него нет ничего человеческого в глазах не остается. Так как он человеком-то родится в следующей жизни? Какой смысл, если он не хочет жить человеком? Зачем ему рождаться человеком? Дедушка, как относиться к дедушке, как к родственнику? Кормить его. Но он уже в теле собаки, поэтому надо с ним вести себя как собака. Надо воспитывать его как собаку. Все, он не хочет, он не хотел быть разумным, поэтому приходится с ним вот так совести. Что не сделаешь? Боюсь нарушить уравновешенность ребенка, но надо и свободное время иметь ребенку. Конечно, надо. Как поступать разумно? А, большой вопрос. Рождение ребенка, время стало течь быстрее. Сейчас ребенок, девочка, заканчивает первый класс. Я организую ее время. Ребенок спокойный, но успеть все, что надо, не получается. Она делает все с удовольствием, а на игры свободного времени нет. Обычное дело жизни страсти. Люди как организуют жизнь страсти своих детей? Смотрите, мой ребенок должен очень много чего выучить. То есть ему надо вот то выучить, он должен быть развитым. То есть так как люди находятся в страсти, у них концепция какая? У людей страсти концепция прана-майя. То есть они хотят зарабатывать больше денег. Вспомните, анна-майя концепция. Мы любим сексом заниматься, любим есть и обороняться от себя. То есть мы живем животными инстинктами. Прана-майя концепция. Надо больше праны, силы, влияния. То есть прана-майя концепция означает влияние. То есть я счастлив и силен, когда у меня сильное влияние. Что значит сильное влияние? Мне надо больше изучать разных дисциплин, мне надо больше денег зарабатывать, больше положения в обществе иметь, и тогда я буду счастлив. Сильное влияние, прана-майя концепция. Мана-майя концепция, более высокая концепция счастья. Человек понимает, что ну, вот это вот сильное влияние все, это фигня, потому что для того, чтобы быть счастливым, нужно просто счастливо жить. То есть нужно природу любить окружающую, нужно поэзию, стихи, нужно быть образованным человеком, нужно читать как бы литературу соответствующую, которая приносит счастье. Ну то есть мана-майя более высокий уровень, люди более глубоко воспринимают мир. Они начинают себя людьми уже чувствовать хоть как-то, понимаете, не просто работаем там, деньги зарабатываем, положение в обществе там. Прапорщик, помогите остановить поезд. Поезд стой, раз, два. Понимаете, прана-майя концепция, то есть просто влияние. То есть мы, у нас нет мозгов, мы просто живем. Мы рождены, чтобы сказку сделать былью, преодолеть пространство и простор. В нас и сердце пламенный мотор. Все выше и выше и выше. Стремим мы поля наших птиц. И в каждой протеине дышит бессмертие наших границ. Знаете, пронимаю, то есть все больше, выше, сильнее. И надо мозги для этого напичкивать знания. Вот влияние. Что делает прана-майя концепция или же жизнь в страсти? Что делает с ребенком? Жизнь в страсти всегда забирает время для счастья. То есть человеку надо больше учиться, больше работать, больше пахать, больше, меньше общения, меньше отношений для ребенка, меньше игры, больше работы. Результат этот учебы. Давайте посмотрим результат. Вот смотрите, когда человек живет в благости, он зачем учится? Для того, чтобы понять. Не стать влиятельным, сильным, а для того, чтобы понять. Теперь смотрите, два врача возьмем. Один врач закончил престижный институт. У него очень крутые возможности в плане власти, влияния, может быть, главврачом. Там. У него крутые, просто крутое образование, он знает медицину с юридической точки зрения. Он там закончил все эти, ну, знает, как управляет медициной там, и все прочее. Ну, много чего знает. Ну, крутое образование, все. Другой врач. И он все время хотел иметь вот эту вот образованность медицинскую. Второй врач хотел вылечить людей все время. Он не сильно ходил на лекции. Я не сильно ходил на лекции. Я учился на 3-4 в медицинском институте. Целыми днями пропадал у пациентов, пытался понять, как им помочь. И постоянно работал с ними. То точечный массаж, то диета. Пытался почувствовать человека. Как его лечить? Почувствовать пытался понять. Это уже на 5-м курсе я увидел, что врачи назначения неправильно делают. Хоть у них там куча мозгов, как бы у них куча инструкций всяких. Но я чувствую, человеку это не помогает. Ему дают это лекарство, я говорю, лучше? Он говорит, нет. Я ему что-то делаю, лучше. Я заметил уже на 5-м курсе, что травы лучше действуют, чем таблетки. Много-много чего заметил, просто работая с людьми. Мне хотелось людям помочь. Смотрите, один человек помогает людям и становится сильным врачом, а другой человек занимает высокое положение в обществе, но лечить людей не может. Видите, вот так действует благость и страсть. Благость дает истинное знание, хотя человек на обучение не тратит много времени. А страсть дает человеку только понты. Понты, понимаете, что такое понты? Это рога такие крутые. Понты. Вот, и он понтится ходит. Ты знаешь мое образование? Ты знаешь мое положение в обществе? Сиди, свое место знай. Все. Простой, говорит, Аришка. понты. То есть понты нужны для того, чтобы капусту грести и жить нормально с этой капустой. Ему, этому человеку, не нужна любовь, ему нужны глаза человека, который скажет: спасибо вам, вы мне жизнь спасли. Ему это не надо, понимаете? Не нужна любовь, не нужны отношения человеку в страсти. Не нужны понты просто, чтобы была капуста и спокойно жить. Человек в страсти, он как, в чем заключается спокойствие его? Его счастье в чем заключается? Чтобы его никто не трогал. Два человека в страсти созваниваются, один другому говорит: как у тебя дела? Тот говорит: у меня хорошо. Хорошо — это значит, что кушать есть, квартира есть, не болею, никто не трогает. Он говорит: ты счастлив? Он говорит: да, конечно, счастлив. Для него счастлив означает отсутствие страдания. Что значит счастлив? Жена не гуляет? Все, не, смотрите, жена не гуляет, я не без денег, не без влияния, не без работы. То есть у меня все нормально. Все нормально означает нет страдания. Нет страдания. Теперь спрашиваю человека в благости: ты счастлив? Он говорит: счастлив. А в чем заключается твое счастье? У меня появились друзья. У меня сердце открылось на знание. У меня глаза открылись на этот мир. Я хочу работать над собой. Я сохранил семью. Там. Я хочу отношений с женой. Я молюсь, чтобы близкие отношения возникли. Понимаете или нет? Идею понимаете? Идея заключается в том, что человек благости не стремится к тому, чтобы дети много изучали всего. Он стремится к тому, чтобы они общались с нужными людьми. Допустим, меня родители отдали в секцию самбо. И волей судьбы там я учился не самбо. Не заламывать руки, понимаете, я учился. Тренер был нравственным человеком. Он научил нас быть мужчинами. Понимаете, я ему очень благодарен. То есть мне в 7 лет меня отдали, до 11 лет занимался самбо, меня там учили быть мужчинами. Понимаете? Выносливости, смелости, воли, отваги, благородству и так далее. Он пытался из нас сделать настоящих людей. Я ему очень благодарен. Он сам таким человеком был. Потом меня отдали в танцы бальные. И мне опять повезло, потому что тренер, женщина была очень удивительным человеком. Она обучала меня общаться с женщинами, как бы обучаться отношениям, гармонии, музыке, танцу. Понимаете, я был дуб-дубом, не мог ничего двигаться неправильно, не мог. Она меня обучила, показала, что есть гармония, есть танец, есть отношения и так далее. В шахматах я научился логическому мышлению. Но понимаете, если бы я в современной системе образования учился и все время занимался йогой с 12 лет сам. Если бы я в системе современного образования учился, чему бы я учил? Английский язык, немецкий язык, математику, физику, химию. Да. Времени нет. Это страсть. Видите, дисциплины, в которых только 5% максимум тебе понадобится в жизни. Вот понимаете, когда мне пригодится, сколько чешуек на теле у змеи? Или как совокупляются между собой эти инфузории туфельки, я изучал в медицинском институте. Зачем мне это надо? Я никогда их не увижу, этих инфузорий туфелек. Зачем мне изучать, как они совокупляются? Понимаете, очень много ненужной бесполезной информации в страсти люди. Пичкают детей. Зачем? Они верят в образование современное. Они думают, вот если человек получит образование современное, станет, нормальная жизнь у него будет. Плохо я учился в институте. Плохо. Те, кто хорошо учились, они не могут лечить до сих пор. Я знаю таких людей. Я лечу хорошо, потому что я изучал человека. Понимаете, человека. Благость — это не значит ребенка убивать образованием. Благость означает дать ему правильное общение. Дети общаются в игре. Есть даже школа Чекинина, там в игре все происходит. Вальдорфская школа в игре. Понимаете, есть школы, которые дают такое образование в игре. Но самое главное образование – это духовное образование ребенка. Дайте ему понимание, что есть совесть, что есть чистота, Дать ему, женщине, девочке, возможность играться с куклами, потому что она любовь, она учится любить. Делайте так, чтобы у нее с девочкой правильные отношения были. Она разовьется как женщина. Она не должна развиваться как секретарша, понимаете? Секретарша в доме не нужна. Женщина живет в доме, а работает, когда отдыхает. Сейчас женщины не воспитывают, понимаете, воспитывают бухгалтеров, секретарш и как бы и без мозгов, короче, понимаете? У нас страсти нет мозгов, нет разума. Разум женщины — это любовь. Женщина без любви, без разума. Не, любовь к девочке не воспитывайте, значит, она без разума вырастет, тупая. Кому тупая жена нужна? Могу работать, могу не работать. Тебе надо детей рожать и воспитывать, прежде всего. А не работать, не работать. Видите, сверхдуша-то подсказывает, совесть подсказывает человеку. Олег Геннадьевич, время нету у ребенка свободного, как поступать? Мозги надо себе взращивать, мозги. Надо очищать свое восприятие мира, менять концепцию счастья свою личную. Если ты поймешь, что счастье не в том, чтобы много образования получить, а чтобы человеком стать, вот тогда ты сможешь ребенка воспитать правильно. Потому что то, что себе нужно, то и ему. Понимаете, это же дурдом, полный дурдом. Смотрите, вот этот табель с оценками никому ведь не нужен. Я проводил статистику и спрашиваю, кто из вас хоть раз в жизни использовал табель с оценкой? Поднимите руку. Кто хоть раз в жизни использовал табель с оценкой? Показал кому-то. Поднимите руку. Смотрите в зал. 10 человек. И так всегда. Так нахрена тогда он нужен, этот табель с оценками? Ну пускай там будут одни тройки, это все равно никому не надо. Никому не надо вообще. Зачем? Зачем так убивать детей? Подумайте об этом. Даже если вы хотите эрудированным ребенка сделать, это делается по-другому. Вот, допустим, школа Щетинина, они берут детей, собирают в кружочек, дети сами рассказывают тему в игре, сами преподают, сами отвечают на вопросы, и они изучают одну тему много-много дней, потом следующую. Укрепились в этой теме, потом следующую, понимаете? И так они с помощью игры, ответственности личной, они уроки не учат, они вот то, что в школе изучили, все. Потом приходят, опять вспоминают. Они уроки не учат дома. Дома занимаются другими делами. И все запоминают это. Мне 48 лет. Я не смогла родить детей. 7 лет назад разошлись с мужем. Сейчас выхожу из бизнеса общего с бывшим мужем. И сейчас я имею хороший потенциал, много свободного времени. Читаю, хожу на лекции и не могу понять, когда сейчас идти и куда принимать свои силы. Идей много. Галина. Надо силы свою в семью вкладывать. Семью. Создавать семью. Женщиной стать, Галина. Когда женщина становится женщиной, ее озеро силы растет. Когда она становится бизнесменом, ее озеро силы тает. Женщина, которая имеет силу в отношениях личных, она духовно хорошо развивается, и она может параллельно бизнесом заниматься. Почему? Потому что она мать. Вот как женщина управляет бизнесом, которая мать? У нее много любви. Она говорит: Федор Петрович, чего не работаешь как надо? Накажу. Улыбается. И он говорит: да, нормально я работаю. Уходит, он раз зарплату меньше сначала. Он приходит, говорит: а чуть ты у меня зарплату меньше? Я же тебе говорил, накажу, мой хороший. Тело у меня как ребенок. С любовью. Будешь плохо работать, еще меньше зарплаты. С любовью. И он думает: блин, ничего не сделаешь. Он работает нормально. А еще женщина управляет с помощью помощников. Она набирает себе крепких мужиков и говорит: вы с помощью-то поговорите с Федором Петровичем, я женщина. Я говорю: ты что не работаешь, скотина? Женщина управляет в 5 раз лучше, когда Екатерина II была, все по струнке ходили. Она женщина. И как мать она всем скажет: вот это с этим разберись. А она нервы себе не портит. Потому что она с любовью. Любовь сильнее, чем приказ. Любовь сильнее, чем приказ. Женщина говорит, все исполняют. В семье же как? Женщина сказала, мужик пошел наказывать. Она не парится. Если у нее энергии любви много, она счастлива. Она всех любит. Женщина сильнее всегда, когда она как женщина себя ведет. Если она мужиком становится, она слабее. Потому что муж женщине, допустим, наказывать очень тяжело психически. У нее психика на это не настроена. Она потом сама больше переживает, чем тот, кого она наказала. Женщиной станьте, и все у вас будет и в бизнесе хорошо во всем. Чтобы женщиной считать, надо молиться. Смотрите, свою природу человек обретает, когда он правильно расставляет цели. Духовная цель поставлена, женщина женщиной становится, мужчина мужчиной сразу. Духовная цель развивает человека. Ко мне вчера подошел один молодой человек, говорит, я по-женски развиваюсь. Я говорю, вы не по-женски развиваетесь, посмотрите, вы мужик. Вы родились мужиком. Он говорит, у меня много женских качеств. Я говорю, неправильное мышление. Вы недоразвитый мужчина. У вас немного женских качеств, у вас мало мужских качеств. Вам надо просто духовно развиваться, и вы станете как мужчина крепче, взрослее. Женщина духовно развивается, развивается как женщина. Мужчина духовно развивается, развивается как мужчина. Теперь, без духовного развития что происходит? Смотрите. Человек идет не в сторону очищения сознания, а в сторону копления кармы. Как у женщины карма накапливается? Внимательно слушайте меня. Женщине надо по судьбе заниматься семьей. Там у нее сфера тяжелого труда. Если человек не хочет работать над собой, его психика уходит в работу. Видите, то есть психика женщины уходит в работу. Почему? Потому что там тяжело лишний жизнь. И поэтому, естественно, она раз загнулась в работу, ушла. А там что? Разруха. Там озеро, жизнь тает. Да? Человек не хочет развиваться как личность, уходит от трудностей. Куда? Там, где легче, результат капец. Жизнь пропадает. Дальше. Мужчина. Ему надо развиваться в деятельности. Да? Там тяжело. Легче думать о сексе. То есть он уходит в мечты и в наслаждение. То есть хочет с женщинами гулять и пиво пить. Жив пошел в другую сторону. В результате больше женских черт стало. Да? Больше наслаждаемся женщинами, больше женских черт. Работать не хотим. Жизнь тает. Капец. Видите, духовное развитие означает, что человек трезвеет. У него появляются силы. Женщина духовно развитая хочет решать свои семейные проблемы, становится женственной. Мужчина духовно развитый хочет решать свои социальные вопросы развития, становится мужчиной. Видите, духовный человек развивается, он становится самим собой сразу. Понятно? Духовные цели поставили, стали самим собой. Стали самим собой, на втором месте у женщин семья, у мужчин работа. Дальше на третьем месте у женщин работа, у мужчин семья. Все пошло само собой, все как бы становится как надо. Что написано в Ведах о захоронении тела после смерти? Есть ли разница, предается она земле или сжигается? Какая вам разница? Вам надо сейчас разобраться с жизнью. Зачем вам об этом думать? Это есть разница во всем. Я вам расскажу, как бы, в чем разница. Ведическое знание очень практичное. Смотрите, оно направлено не на родственников, а на человека. Ведическое знание дано для человека. Смотрите, человеку что надо? Вот тело оставил, чем, ну, тело пока есть, тело гниет, тонкое тело с ним связано. То есть много месяцев человек может находиться рядом с этим телом, чтобы дальше куда-то пойти по жизни. Но веды говорят, зачем столько времени тратить? Просто сжигаем тело, то тонкое тело свободно становится от другого тела. И оно идет куда надо. Все, зачем мучить человека? Надо мучить. Но есть и другие ситуации. Например, духовный учитель оставляет тело. И он говорит, я буду о вас заботиться там много-много лет. Хорошо, как заботиться? Они берут, бальзамируют тело. Оставляют его с охраной. И он дальше через это тело, тонкое тело связано с этим грубым, и он заботится о них. Они приходят к нему забальзамированно, говорят, помоги мне. И связь, контакт устанавливается, и наступает помощь. Или, допустим, святые люди, останки святых людей, да? Люди приходят, плачут там, помоги. И через останки духовно развитая личность действует, помогает. Видите, есть разные способы захоронения в зависимости от цели. Но когда мы в гроб положили человека, какую цель преследуем? И мы ходим на кладбище к нему. Остаемся вместе, да? Хорошо. Но что для человека? Это счастье в гробу лежать. Вот представьте, как вы к нему относитесь. Вы же к нему не относитесь, как к человеку живому. Мы относимся к нему мертвому. Для того, чтобы с вами контактировать, ему придется в тонком теле лечь в этот гроб и через него общаться. Ему это интересно уже, это тело, которое гниет, кости от него остались? Нет. Поэтому непрактично с точки зрения ведического знания человека в гроб ложить. Но есть разные культуры и разный смысл. Например, во многих культурах очень большое значение отдают родственным отношениям. И поэтому человека оставляют в семье, да? Но уже в виде фотографии, как бы, и приходят к нему на могилку, чтобы и родственные отношения строить. С этой точки зрения нормально. Есть разные цели и разные результаты получаются от этих целей. Может, но будет все равно связано с тем делом. Если человек умер, да нет умерших людей, как вы этого не поймете? Есть живые только люди, просто тело меняется. Никто не умирает. Вот эта идея, что кто-то умер, она безумная. Представьте, вас будут считать умершим человеком. Не очень приятная ситуация. Ты висишь над грубым телом, и тебя считают умершим. Ты живой умершим. Я живой, просто ты не можешь с ними сконтактировать. Только во сне можно контакт установить, когда ты в тонком теле живешь. А потом ты вообще новое тело получаешь. Я на свою дедушку начал медитировать, увидел, что он родился где-то в Китае. Ему уже лет 20 возраст. Он живой, но себя не помнит дедушку. Если я к нему приеду, скажу, что ему дедушка, он скажет, что дурак по-китайски. Я слышала, что, а если человек, умерший во сне, это хорошо или плохо? Я считала, что хорошо, а вы сказали, что человек должен умирать в сознании. Это не очень хорошо, во сне умирать. Надо умирать в сознании с молитвой. Не просто в сознании, а с молитвой. Когда человек имя Бога произносит в момент смерти, он уходит из этого мира, в духовный мир. Все, до свидания. Это признак святости. Простой человек не может имя Бога произнести в момент смерти. Не может, это невозможно. Смерть — это последний экзамен жизни. Сдал экзамен, получил правильное рождение. В этот момент многие вопросы решаются, много кармы сжигается, если ты правильно настроение тела оставляешь. У меня был такой случай, я видел, как человек тело оставил. Очень возвышенный человек, монах. И он вышел из тела и два раза пытался туда вернуться, назад. А потом целых 24 часа молились рядом с ним, и он просто, его тонкое тело просто засияло после этого, и он пошел вверх. Видите, после ухода от тела человека можно молитвой поменять его направленность судьбы. Родственники должны молиться о нем очень интенсивно, несколько месяцев, для того, чтобы в сердце светлая память возникла с этим человеком. Тогда Бог вам в сердце будет благодарен. Он скажет: молодец, настоящий родственник. Ты всех любишь, и я тебя буду любить. Если человек родился в день религиозного праздника, очень буду приятно. Означает ли это, что этот святой? Нет, не означает. Если праздник ему посвящен, как ему посвящен? Это святой Пантелеймон, что ли, у вас родил? Не путайте одно с другим. Есть святой Пантелеймон. Родился в праздник святого Пантелеймона, благоприятно. Это не значит, что святой Пантелеймон ты родился. Всегда кажется, что у меня не меньше Наполеона кто-то родился. Тоже благоприятно, конечно. Ему и нужно молиться этому человеку, который родился в святой праздник. Мы всегда хотим молиться своим детям. Раньше как бы, понимаете, всегда матери кажется, не жалеет ребенок чистый. О, у меня индиго родился ребенок. Всегда женщины преувеличивают своими детьми. Говорит, у меня вундеркинд. Раньше называли вундеркиндом. Каждого ребенка, я помню, в мое время. Я вундеркинд родился. А сейчас индиго. Все индиго рождают, только индиго. Мой ребенок всегда самый лучший. Каждая женщина так считает. Пройдет лет 10, посмотрите, кто у вас индиго. Ну, он такой вот индиго устроил, что мало не покажет. 2 года назад... Ушел из семьи муж. после ссоры. А сейчас не складывается судьба у меня, моих детей. Дочь 30 лет, не может выйти замуж, создать семью. А как ей выйти замуж? Она ничего хорошего же не видела, примеров никаких нет. Как она выйдет замуж? Сын 40 лет тоже. Я тоже чувствую одиночество. И сейчас все, 80% разводов, все одиночество чувствуют. Даже люди вместе живут, чувствуют одиночество. Это же не вопрос, что мне не повезло. Вот люди пишут, мне не повезло. При чем тут везение? Подскажите, как лучше ситуацию исправить? О, хороший вопрос, супер. Хожу по святым местам, молюсь, о, молодец, молодец. Чувствую, еще чего-то не хватает, наставника не хватает, милости не хватает. Нужен старший. Чтобы милость пришла, нужен старший. Нужно подчинить свою жизнь кому-то. Все хватает. Не хватает понимания, понимания. Люди как живут? Думают, мне нужна счастливая жизнь. Человек не хочет вставать в зале, нужна счастливая жизнь. Говорит, Олег Геннадьевич, мне чего-то не хватает, чтобы у меня была счастливая поросячья жизнь. Чтобы я просто наслаждалась, мне в семье хорошо, я бы лежала на кровати, кушала классно, и дети, чтобы у меня все счастливыми были, и чтобы все померли счастливыми. Все. Больше ничего не хочу. Это мышление невежества. Благости как человек думает? Я не родился для наслаждения в этом мире. Этот мир предназначен для экзаменов. Веды говорят, материальный мир – тюрьма для живых существ. Здесь не место для джентльменов, как сказал мой духовный учитель. Не место для джентльменов в материальном мире. Здесь экзамены все сдают. Здесь все страдают. Смотрите, женщина говорит, Олег Геннадьевич, как сделать так, чтобы я не страдала? Да Бог специально вам не дает такую ситуацию, чтобы вы хоть немножко еще поразвивались. Если вам сейчас мужа дать, все хорошее дать, вы же расслабились. Не будьте мне на каком-то таите, нас и здесь неплохо кормят. Понимаете, человек, как только ему чуть-чуть жизнь счастливее становится, до свидания самосовершенствования, до свидания. Почему? Потому что уже и здесь неплохо кормят. Чего у нас развиваться-то? И она меня спрашивает, Олег Геннадьевич, ну когда у меня будет нормальная жизнь? Нормальная жизнь означает, когда мне не нужно будет ходить по святым местам, молиться, искать себе наставника. Попытайтесь это понять. Почему Бог вам не дает мужа? Потому что рано. Смотрите, есть несколько стадий развития личности. Первая стадия. Человек действует правильно, когда ему плохо, только в страданиях. Вторая стадия, когда человек действует правильно, потому что он получил вкус уже, как жить правильно. И у него жизнь сразу начинает меняться. Но если он хочет подарков от жизни, ему надо на третью стадию прийти. На третьей стадии человек уже не привязан к этим подаркам. Вот заметьте, как происходит жизнь. Вот когда вы получаете дом, вы уже не так сильно его хотите. Поднимите руку, кто получил дом, когда сильно хотелось. Поднимите руку. Смотрите в зал. 4 человека. Поднимите руку, кто получил дом, когда уже само собой это произошло. Поднимите. Смотрите в зал. Большинство. Кто получил мужа, когда само собой это все произошло. Поднимите руку. А кто, когда сильно хотелось, поднимите руку. Опять видите, 2-3 человека. Вот и все. Видите, судьба как действует. Она дает нам то, что мы уже заслужили. Когда муж заслужил, муж приходит. Дом заслужил, муж, дом приходит. Геморрой заслужил, геморрой приходит. Как заслужить? Видите вопрос, как себя вести, как заслужить, когда мне будет полно, много и классно. Вот как заслужить мужа, как сделать так, чтобы был муж? Смотрите, как думают люди в страсти. Хочу мужа, хочу мужа, хочу мужа. Человек в страсти как действует? Он думает, хочу счастья. Счастье что делает? Бежит от него. Человек в благости как действует? Хочу служить. Не хочу мужа уже, все, не хочу. Хочу всем служить, хочу быть женщиной стать. Хочу стать женщиной, которая всем нужна. Хочу стать женщиной, которая всем нужна. А дашь мне мужа или нет, Бог, это твое дело. Но я хочу такой женщины сначала стать. Не давай мне никакого мужа, потом, пока я не стану такой женщиной. Потому что если ты мне дашь раньше, он будет такой же скотиной, как и я. И мы опять переругаемся и разобьемся. Мне не нужна такая жизнь.
хочу сначала экзамены сдать, потом мужа. Человек страсти как думает, сначала стулья, потом деньги. Человек благости как думает, не нужны мне ни деньги, ни стулья, хочу заслужить. Хочу стать хорошим человеком. А потом сам со мной реши, как со мной поступать. Видите, просто скулите, стойте, дай мужа, Олег Иванович, дай мужа. Бог из сердца хочет сказать вам, я так благословляю. А Бог говорит, рано ей перенавекать, рано. Понимаете? Жадничает, хочет наслаждаться жизнью, не хочет работать над собой. Актуальный, спасибо за вопрос. Помогает. Актуальный вопрос. Все ведь так хотят, все молчат. Она искренне сказала, получила благословение. Все стали молчат, сидят, думают, я тоже хочу мужа. Спрашивать нельзя. Да, большинство людей хотят страсти живут. С детьми точно так же. Хочу, чтобы у меня ребенок хороший был. Так ты заслужи хорошего ребенка-то. Живи правильно, он сам станет хорошим. Зачем ему хотеть хорошим? В ребенка люди в страсти, печень болит, в печень вкладываем. Мучаем печень. Ребенок плохой, ребенка мучаем. Мужа нет, мучаем, нет мужа. Вот. Понимаете? То есть идея в чем заключается? То есть постоянно что-то надо мучить. То есть человек в страсти не хочет в себя вкладывать, он вкладывает в других. Он считает, что счастье снаружи находится, не снутри. Поэтому постоянно мучает всех. Ребенок плохо себя ведет, ребенка мучает. Да ты измени ситуацию в семье. Начни честно жить перед мужем, вести себя правильно. Ребенок же неразумный, он копирует ситуацию. Вот допустим, мама по телефону болтает в квартире. Муж лежит на диване, смотрит, как 24 дурака бегают за мячом. Самое лучшее занятие в человеческом теле. Мужское. Вот. Ребенок из школы пришел. Садись, учить уроки. Это же аскеза, учить уроки. Смотрите, атмосфера расслабленная в квартире. Все расслаблены. Каждый занимается. Женщине лучше всего в жизни просто поболтать. Ей нравится, и классно, поболтать с кем-то. Мужу лучше всего смотреть просто лежать. Телевизор дома. Понимаете, они расслаблены все. Вот представьте, вот вы пробовали рано утром вставать, когда все спят. Пробовали? Тяжело? Встаю, стоп. Бум, опять клюв. Все спят, потому что настроение такое, все спят. А тебе надо встать и делать что-то другое. Невозможно, очень тяжело. Вы взрослый человек, у вас разум сформирован. Разум сформирован означает, есть свобода выбора. Могу делать, могу не делать, могу себя заставить. У ребенка не сформирован разум, он не может себя заставить. Он пришел домой, все расслаблены, учил уроки. Он такой, идет учить уроки, гад. Такой, раз, начинает компьютерные игры играть, обманывает. Приходит мама, учил уроки. Почему так получается? Потому что вот вы положили записку прямо на видное место. Бог не хочет отвечать на сердце. Говорит, человек любит себя больше, чем других. Я вас воспитываю. Это страсть, понимаете? Вот лучше всего записку вот сюда положить. Смотрите, сейчас я вам все объясню. Когда девушка страсть, когда девушка вот так вот ходит перед парнями, замуж не возьми. Нужна тайна. Человеку нужна тайна. Ну, не знаю, как это. Нужна тайна. Когда она скрывает свою красоту, никому не показывает, это благость. Какие мужчины будут смотреть разумные? Какие разумные, которым секс не нужен? Нужна семья. Теперь, как найти себе неразумного? Просто человека, который тебя поиспользует и выбросит. Объясняю тактику. Как найти себе неразумного мужчину. И поиспользовал, и выбросил. Надо сделать побольше разрез, накраситься получше и сделать покороче юбку. Потому что неразумных мужчин привлекает только половая энергия женщины, только секс. И когда у тебя много с половой энергии, ты идешь, допустим, и ты так, оп, пошел, крышу свернул. Мой. Кто мой? Хочет секса просто и все. Ему не нужна семья. Потому что мужчине, которому нужна семья, он смотрит на каких девушек. Он такую видит, думает, да она будет гулять. Зачем я ее буду брать замуж?
Он смотрит, думает, о, скромненькая, тихенькая, никого не трогает. Наверное, верная будет жена. Думает, я хочу с такой познакомиться. Уже тяжелее, потому что она не рисуется. Надо как-то к ней подлазить через друзей, там, через знакомых. Как-то подлазить, знакомиться. Она такая, не сразу держится, смотрит, ты нормальный человек или нет, изучает тебя. Не так просто. Нужно аскез совершать, чтобы такой девушкой встретиться. Но очередь целая стоит. Таких девушек мало, поэтому все хотят такую девушку. Теперь девушка страсти думает, Олег Геннадьевич вот сказал, я сейчас, если не буду, юбку короткую сделаю, очень скромную, а вдруг он ошибся. Люди в страсти не верят в силу благости, не верят в силу чистоты, не верят в силу скромности, не верят в силу верности. Они верят только в силу наглости. И все. Допустим, смотрите, как благостный врач мыслит. Он думает, когда я буду правильно лечить людей, тогда у меня будет много клиентов. А когда я лечу плохо, люди друг другу говорят плохие вещи, и я защищен от большого количества людей, и у меня своего кладбища не будет. Как у каждого терапевта должно быть свое кладбище. Да? Вот. У меня не будет такого. То есть Бог меня защитит от этого. У меня, может, денег немного будет, но, по крайней мере, я не буду страдать от того, что я много людям вреда нанесу. Так мыслит благостный человек, страстный как человек мыслит. Он говорит, надо больше рекламы, чтобы у меня было больше людей. Шоу. Что такое шоу? Это деятельность страстных людей. Показываем улыбки все накрашенные. Врач показывает, что у него там супер лечение там. Шоу, понимаете? Шоу для чего нужно? Для того, чтобы страстных людей привлечь. Благостные люди на шоу не идут. Они смотрят на врача. Евреи поймали, избили. Он говорит, так я по паспорту русский. Они говорят, так мы тебе по морде приемы по паспорту. Поймите, что в этом мире все так. Люди же воспринимают по лицу человека, не по паспорту. Понимаете? Страстные люди показывают себя. Говорят, смотрите, какие мы крутые. Благостные ничего не показывают. Они просто тут как есть, так есть. Приходит время, у врача много последователей, пациентов. Почему? Потому что люди чувствуют, у кого надо лечиться. Они, каждый врач знает, каждый пациент знает своего врача. Каждый врач знает своего пациента. Не будет брать всех благостных человек тоже. Подряд. Он смотрит, кого брать, кого нет. Так благость, она защищает человека, а страсть убивает его. Понимаете? Почему страстный человек в страсти живет? Потому что он привязан к результату. Страстный человек хочет быстрее, счастливым, быстрее замуж, быстрее работу, быстрее квартиру. Благостный человек не хочет быстрее. Он хочет научиться правильно жить. Бог сам потом все даст. Благостный человек не стремится к результату. Он стремится очистить свое сердце, очистить себя. Он идет на подвиг в жизни. Он говорит, мне ничего не надо. Я хочу стать честным, нормальным человеком сначала. Понимаете? Что делать, если дети играют маниакально в компьютер? Почему дети играют? Почему ребенок в таком состоянии постоянно играет в компьютер? Он хочет постоянно наслаждаться жизнью. Это значит, такая атмосфера в семье. Родители маниакально хотят наслаждаться жизнью. Они смотрят фильмы, сказки, там, кто-то книжки читает, кто-то в хоккей, в футбол, там, быстрее в театр идти. Они работают над собой совсем. Они просто наслаждаются жизнью. И дети маниакально наслаждаются жизнью. Родители безудержно занимаются сексом. Родители безудержно там выпивают, еще что-то. Дети маниакально играют в компьютерные игры. Они не могут выпивать. У них еще не раз это выпивалка. Когда он разобьется, будут выпивать. А сейчас они играют в компьютерные игры. Почему? Такое настроение в доме. Давайте смоделируем другую ситуацию. Смотрите, в доме мама постоянно молится Богу. Папа постоянно работает над собой, читает священное писание, изучает, как правильно жить. В дом приходят люди, которые слушают родителей, изучают, как правильно жить у них. Они вместе работают над собой. В доме готовится освященная пища. Во всем доме, кроме одного места. Заходим в комнату ребенка, там бордель, и ребенок постоянно сидит и играет в компьютерные игры. И ему по барабану, что родители благочестивые. Родители ему говорят, сыночек, посмотри, какие мы у тебя. И какой ты у нас.
Да мне все было барабаном. Играет компьютерный. Но вы представляете такую атмосферу? Она у вас в голове ложится. Все гармонично в доме. Вот заходишь, допустим, в зал, там папа лежит, смотрит телевизор, да, пивко попивает. Заходишь в детскую, там ребенок играет в компьютерные игры. Заходишь в женскую, там мама с телефонами сидит, совсем не болтает, красится. Ну поймите, все гармонично в доме. Не бывает так, что везде алтарь, везде чистота, везде порядок, везде строгость, везде молитва. И один ребенок бардак, и он играет в компьютерные игры. Такое может быть, если мама, родители начали вот всего 2-3 месяца так живут. Временно ребенок еще будет по старинке жить, но постепенно он перестроится. Сознание поменялось в квартире, ребенок поменяется. Чего вы хотите от жизни? Вы говорите, почему ребенок играет постоянно в компьютерные игры? Это мышление страсти. Посмотрите в свое сердце, проанализируйте его. Ребенок играет в компьютерные игры, значит вы живете неправильно. Все. Ответ очень простой. Зачем сразу задавать этот вопрос? Ответ понятен. Он простой. Благостный человек знает, что если ребенок играет в компьютерные игры, значит я живу неправильно. Теперь вы мне скажете, смотрите, есть такой вопрос, более сложный. Сейчас многие зададут. Я уже 2 года слушаю лекции. У меня хорошая, чистая жизнь. Ребенок играет в компьютерные игры, муж пьет. Поднимите руку, кто хочет задать мне такой вопрос. Я хочу такого вопроса сейчас. Спасибо вам. Давайте с вами размышлять. 2 года слушайте лекции. 2 года. Очень важно для всех. Слушайте внимательно. Я не знаю эту девушку. Первый раз вижу. Ну, уже, наверное, не первый, но вижу, как это, ну, не знаю, близкие отношения. Значит, вопрос к вам. Че, муж совсем не изменился? А? Вы с ребенком. Ребенок совсем не поменялся? Поменялся. Чуть-чуть. Сильно. Но все равно что-то никак, да? Все равно играет компьютерным. Видите, человек, когда начинает меняться в лучшую сторону, перемены у родственников есть, но его это не устраивает. Почему? Потому что когда человек в страсти находится, он все равно ждет, когда же подарки, блин, когда же подарки. Судьба уже меняется, все, уже сильно поменялся ребенок, но компьютерный игры все равно играет. Будете меняться дальше, перестанет. Придет время, айсберг тает снизу, потом раз, перевернулся айсберг, другим ребенок стал. В 1 секунду, в 1 день вы это заметите. Понимаете, он тает, 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 сначала карма. Ребенок это ваша карма. Тает, тает, тает снизу, потом оп, поменялся. Вы без мужа, да? Вот эта карма тоже тает. Я уже вижу. Вижу, вижу алые грозди рябин. Вижу, вижу дом ее номер 1. Вижу, вижу сад со скамьей у ворот. Город, где судьба меня ждет. Нужно. Женщине нужно замуж. Ну и что, ничего страшного. Будут еще. Может будут, может нет, но замуж надо. Через 8 месяцев встретитесь. Ну или будет возможность. Видите, как все подарки видятся. Встретятся! Одна женщина вчера ко мне подошла и говорит, Олег Иванович, у меня все хорошо будет. Я говорю, все хорошо. Влияет ли имя на судьбу? На семинаре одного лектора слышала, что есть имена, плохо влияющие на судьбу. Например, Лена, Настя. И самое тяжелое имя – Катя. Но имя – Катя. Нужно ли мне его менять? Или оно нормальное? Я был когда-то странным. Игрушкой безымянной, которой в магазине никто не подойдет. Теперь я чебурашка, мне каждая дворняжка при встрече сразу лапу подает. Ну поменяйте. Катя, где мы идем? Пусть Катя. Вы не хотите быть Катей? Нет, там автогор не хочет. Нет, ну что, не бойтесь, что ж, мы все сходим здесь. Тоже не проклянет. Вы как? Не надо вам быть как? Кем хотите быть? Ну как, например, ну кем-то хотите? Светой хотите быть?
А кем? Людой? Любой? Люба, 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 Любовь. Не хотите Любой быть? Почему? Не Любовь, что ли вы? А? Светой хотите? Нет, давайте будем раз в затыску заняты, сейчас будем вас менять имя. Кем хотите быть? Надеждой? Надежда. Смотрите, Надежда. Хотите быть Надеждой? А? А? Почему? Светит незнакомая звезда. Чёрт? Чёрт? Подходит. Да. Удачи вам несет это имя. Да. Вам улучшает хорошие черты характера. Плохие убирают. Все, будьте Надеждой. Все. Бывает такое, что не подходит имя, не подходит. Бывает такое. Ну и вообще интересно, так имена дают. Бедным людям дают имена, связанные со страданием. Одна женщина, ее звали Дукхи. Дукхи означает мученица. Вот. И один святой человек, она ему служила, он дал ей милость, он посмотрел на нее, дал ей голову, так прислонил к ней и говорит: будешь Сукхи, означает счастливая. Она так раз стала счастливой. Это милость. Все меняется по милости. После мучительного развода я стала заниматься духовной практикой, слава Богу. Через год я встретила человека из той же религиозной традиции, который в течение длительного периода стал искренне ухаживал за мной и предлагать выйти за него замуж. Однако я не чувствую из сердца любовь к этому человеку. Не хочу детей. Есть двое детей предыдущего брака. Нужно ли стараться полюбить этого человека и продолжать жить, воспитывать детей одной? Хороший вопрос, супер. Поднимите руку. Кто спрашивает? Как зовут? А? Его как зовут? А, Павел? Слушайте меня внимательно. Это для всех вопрос. Очень важно знать, что на разных центрах психических бывает гармония людей. Самая важная гармония – это гармония на высших центрах. Эта гармония, по факту, она интересным образом срабатывает. То, что девушка спрашивает, это называется не влюбленность, не любовь, а влюбленность. Понимаете, влюбленность – это половое влечение. Оно может вызывать только сладость сердца. Мужчина, женщина, вот так вот, знаете. Половое влечение, согласно ведам, не обязательно для того, чтобы создавать семью. Не обязательно. Вот это вот традиционное высказывание пытаюсь сейчас понять. Люди в благости ищут себе духовного соратника. Они ищут человека, который был духовно одинаковый со мной, с которым бы я могла развивать духовность вместе. В одинаковом направлении. Что происходит дальше? Когда люди начинают вместе жить, по благословению старших, вместе жить и развиваться духовно, у них появляется влюбленность. Потому что человека сразу не узнаешь. То есть женщины, часто даже женщины, многие не могут влюбиться в мужчину. Не могут, потому что мужчина уже такой, не такой красивый, как женщина. Он как бы, у него разные там поведение такое бывает, ну, вообще, то есть страшно, как за него замуж выходить такой. Не обузанный конь. Тык-тык-тык, понимаете? Страшно подходить, да. Такой необузанный конь. Женщины боятся иногда мужчин. Боятся. Но что я такая чувствительная, нежная, он такой вообще непонятный человек, что он там, как он себя ведет, вообще непонятно. Вот, но. Поэтому в древней культуре девочек выдавали замуж родители. То есть не смотрят, есть совместимый астрологический человек с хорошей семьей, духовно развитый. Берут девушку и говорят: выходи за него замуж. Так как старшие говорят, она верит им. Она понимает, что у них в жизни все хорошо будет и уходит. Проходит немножко времени, и она начинает его любить. Сейчас спою. Спою сейчас для вас. Быть может, ты, конечно, на свете лучше всех, но это сразу не поймешь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег, одна дождинка, еще не дождь.
Надо что делать? Встречаться, общаться с ним. Общаться, общаться, общаться. Если чувствуете в общении нормально у вас с ним, общайтесь, гуляйте, нормально все.
Выходите замуж дальше. Без влюбленности. Просто выходит замуж. Гарантия, что будет влюблен. Моя гарантия вам. У вас сейчас сердце очень холодное, оно травмировано тем, что было. Но прошлый брак разорвал вам возможность выйти замуж. То есть сердце стало тупым к отношению. Понимаете? Стресс так подействовал. А сейчас надо из милости Бога по совету старших делать так, как я вам сказал. Человек хороший, может стать вашим мужем, надо с ним общаться. Если он в общении не будет, как бы, свои желания менять, тогда надо дальше с ним расписываться, венчаться и... Тум-тум-пу.